и очень свободно, поэтому то, что они говорят, ей чрезвычайно важно. Важно потому, что там может какая-то проскочить очень-очень даже нужная ей информация в этом свободном, полупьяной беседе офицеров в соседней комнате. Она стоит у стола после обеда и вытирает тарелки, вымытые после вот такого самого обеда. У окна в этой же комнате стоит молодой человек, которого она выдает за своего брата. На самом деле это, так сказать, разведчик, пришедший из отряда, который у нее получает информацию, что-то ей сообщает. Стоит он очень нейтрально, повернувшись к ней спиной, глядя в окно, и они обмениваются какими-то, так сказать, незначащими репликами и находятся в таком, в общем, положении, что любой неожиданно вошедший человек ничего такого странного не заподозрит, такое очень естественное расположение двух людей. В этом суть кусочка сцены. Так даже, мне кажется, начиналась картина. Ну, спросил я режиссера, он мне рассказал эту пьесу, я не видел спектакля, не видел этой сцены. Он рассказал ситуацию, говорит, ну что ты, господи ты, боже мой, актриса играет у меня вот эту главную роль, замечательная, эмоциональная, содержательная, умная. Очень, говорит, я ей доволен, но ты знаешь, застрял я на одной сцене. Если она немцев слушает, она тарелки не может вытирать. Если она вытирает тарелки и обменивается репликами с этим парнем, она перестает этих слушать. Я говорю, не знаю, что делать, на пустяковой сцене застрял. Или то, или все, а это и то, и все никак не может. Все хорошая опытная актриса. Но она не техничная, она не тренированная. Она действительно не может это разом сделать, по-настоящему. Даже и не по-настоящему, она просто как начинает слушать, так руки замерли, как руки завертелись, да и с этим поговорила, уже таком-то с немцами отрезала. Я говорю, ты изобрети упражнение, смоделируй ситуацию пьесы каким-то упражнением, которое заставило бы ее, ну хоть ты умри, но сделать это по-настоящему. Даже не думая, что тут эмоции, роль, партизаны, немцы, забывшие это, а просто упражнение такое, которое не позволило бы ей сделать это не по-настоящему. Это же изобрести не так уж сложно. Вот на базе даже вот такого упражнения можно точнее договориться. Вот там текст мой, который я вам там читал, будет означать, допустим, это, а вот вам будет из другого угла кто-то, кстати, это тоже упражнение, вот я читаю вам текст, коляску, а в это время попросил бы Банникова, скажем, ставь туда в угол, прочитать текст еще какой-то, просто совсем другой, который он знает, из советского произведения. А вам точно работать со стульями, а потом сказать, что по содержанию было в моем тексте, а что было в его тексте. Кстати, это тоже возможно. Это возможно с тремя людьми, читающими разные тексты. Не наизусть, а вот так же, как разбирали сейчас коляску, оказывается, это можно, только перестроение посложнее. Скажем, перестроение, вы скажете, ну это слишком такие по радиусу движений, не совпадающие. Пожалуйста, вы можете вместо игры со стульями в этот момент просить раскладывать в определенные фигуры спички. Или на бумаге выполнить какое-то действительно подлинное умножение трехзначного на трехзначное. А в это время вы слушаете смысл его и мой. И вдруг оказывается, это можно. И совсем это даже не бог весть, как трудно. И вдруг пойманное через подлинность, ибо нельзя не подлинно, вы же не могли не по-настоящему запоминать текст, неизвестный вам. Вы же не можете не по-настоящему обращаться со стульями, когда выполняете именно такое задание. Все равно это подлинно. И вдруг однажды, попав, вот хотите это внимание многообъектное, а хотите это координация уже. И вдруг, сделав это, не думая о смысле пьесы, а всего, а просто поняв, что это такое психофизически, вот умение делать это плюс это плюс это, ты скажешь, минуточку, одну минуточку, сейчас ну-ка давайте вернемся к сцене. Ну-ка, я сейчас попробую, что это такое. А дальше, если оно зацепилось, если оно пошло, и все, и не надо ей больше голову морочить.
То есть дать ей понюхать настоящего.
Там, где нельзя ни заменить ни своей театральной убедительностью, ни актерским обаянием, ни близкой слезой, ни легким темпераментом, где вдруг это перестает заботить. Ни умение образ лепить, ни умение жить в зерне, ни умение быть органичным в характерности. То есть все это из ассортимента уже сугубо театральных умений свести к какому-то первичному, но подлинному поведению.
А как вот есть такое возражение, вот таких наиболее крепких артистов? Играть можно только одну задачу, ну и студенты некоторые.
Так это же не задача, это
просто... А это не задача.
Я понимаю, я вам...
А и надо сказать, милая, задача остается одна.
Задача одна – услышать.
Услышать, конечно.
Но это... говорить с
этим человеком. Вот. Слушая что-то, говоря своему связному, я говорю, услышать то, что там говорят. И это задача. Хочешь одна? Да, прости. Че-че? За билетами. Святое дело. Да. Сюда, в кабинет к нам пойдет.
Ну,
да.
Ну, прервемся.
Давайте прервемся. У нас я вам покажу одно упражнение совершенно другого порядка, так сказать. А что это мы поредели, нет?
Алла Григорьевна
Пожалуйста, попрошу.
Я расскажу.
Так, Тамара, вот сядь, пожалуйста, на тот вот крайний стульчик. Галочка, а ты сядь на это. Вот, сядь. Да, и нет, на вот тот, чтобы четыре человека против меня сидело. Два мужчины, две женщины. И вот этот займите, чтобы вас всех видели. Вот этот, вот крайний. Тамара, вот сюда пересядь, чтобы четыре... Во-во-во-во-во-во-во. Поставьте эти стулья так вот в рядочек против нас. Вот хорошо. И не расстояние можете чуть побольше, чтобы вам было свободно. Да. Очень хорошо. Ну, канцелярию прибери. Нет. Тетрадочки с колен убрать, мешаться будут сейчас. Есть четыре положения физических. Значит, назовем так. Одно положение, назовем его сидеть нормально. Вот так, как вы сидите. Спокойно. Спинами к спинкам стульев и так далее. Второе положение назовем раскинуться. То есть сесть вот так, ноги смело вперед, руки бросив, голову освободить. Вот такое. Третье положение приготовиться вскакивать. То есть вот сесть на край стула, действительно так вот на мышцах ног готовиться вскочить. И четвертое положение вскочить. Бежать не надо, просто вскочить на место. Первому положению сидеть нормально будет соответствовать один хлопок. Значит, когда бы я не хлопнул один раз, вы сядете нормально. Два хлопка. Это раскинуться. Удар ногой в пол. Это приготовиться вскакивать. Удар ногой по столу – это вскочить. У вас, наверное, выстрелы происходят, когда я бью по столу. Ну, ничего не поделаешь. Значит, хлопок – это что такое? Два – что это такое? Нет, что такое? Что такое? Замечательно. Вот эти сигналы будут подаваться в разбивку, а вы закройте глаза. Сигналы могут повторяться, значит, надо будет остаться в том положении, в котором, скажем, он вас застал. Так, закрыв глаза, про себя снова вспомните, какой сигнал соответствует какому положению, так, для себя внутренне. Ну так, приготовились. Движения будут те же, но... Вот это сидеть нормально. Вот это раскинуться. Вот это приготовиться вскакивать. Вот это вскочить. Это что такое? Это. Закрыть глаза. Элементарные. Четыре варианта. Правильно. Да. Я просто, вы должны приехать и показать студентам, сказать, вы мне похлопаете, а я вас посмешу. Но тут вот еще одна штука. В чем вся суть? Вот даже вы сказали где-то, уловили. Вот еще немножко, и вы это начинаете делать безошибочно. Все. Моментально менять значение сигнала. И все перевернуть. И начинается все сызнова. И, в общем, вот так вот, сколько ни делай, ведь сочетаний вот этих четырех сигналов может быть бесконечное значение. То такое, то сякое, то этакое. И удивительная вещь. Каждый раз приходится организовываться по-новому. Все равно координироваться по-новому. И самое забавное, что никогда... Делающий это упражнение человек вообще не сможет уже иметь в опыте всех видов этих сочетаний. Он все равно каждый раз начинает по-новому. Другое дело, что он проходит этот путь быстрее. Проходит 1-2 минуты, и он уже наладился. Ну, на этом основании можно построить вообще серьезные разговоры о стереотипе, о штампе. И о том, как он быстро, в общем, вырабатывается, и о том, как уход от него, это все равно какое-то новое усилие и все равно какой-то новый процесс. В штампе нельзя перейти из одного там в другой, понимаешь? Или, вернее, из штампа в живое, не пройдя какого-то пути внутреннего усилия. Это уже становится автоматикой, я уже знаю, это то, это запросто. Это уже совершенно запросто. Очень хорошо. А я теперь меняю.
Как текст зачастую по мизансценам.
И все равно должно быть создано какое-то усилие, чтобы заново в себе создать новую координацию. Вообще проблема координации и тренировки координации... Это чрезвычайно широкая проблема, захватывающая очень многие, да, сферы, так сказать, жизни и исполнительской техники. Вот завтра мы, может быть, с этого и начнем. На одном классическом упражнении, которое сделают все или участвуют все, и которые, ну, загадочно для меня, вы знаете, ну, загадочно, почему в человеке так трудна эта координация. Это можно делать со студентами, можно делать с актерами, это можно делать, я знаю, на Кубе, в Венесуэле, в Швеции, в Италии. И это одинаково трудная для всех координация. Хотя одна из самых необходимых просто в практике театральной. А особенно, так сказать, во взаимоотношениях актера с режиссером и прочее, прочее. Вот завтра мы с этого и начнем. Вот это очень несложное упражнение я вам завтра покажу. Очень несложное вроде бы, Да оно и выполняется легко, только что выполняется, волосы дыбом встают у самого, ну что же это я делаю? Хотя в первый момент оно кажется, ну в общем, что тут делать-то вообще? А это часто просто в практике встречается, просто в... Я даже начинаю вводить в это упражнение не с упражнения, а с того, что даю одно задание, так вроде даже режиссерский. Выхожу, что-то показываю, прошу повторить. Ну почему-то не выходит, там что, понял или повторить? Да нет, ну что делать? Понял, выходит и не может. Ну никак. В чем тут дело, не знаю. Вот тоже опять с физиологами, а даже не для психологов, вот разобраться, почему одна из координаций человека такая трудная. Но это завтра я вам покажу. Так, что у нас всегда, все нормально. Завтра мы утречком трудимся с вами, по-моему, в 10:30. Да, так оно совершенно верно, в 10. Нет. Говорил, что актеры отличаются друг от друга количеством штампов. Что хороший актер, у которого их очень много, и он почти не повторяет. А плохой, минимум три. А как это вот снимается, смотря какой и по какому поводу. Их же бездна. Причем актер иногда сам это чувствует, и иногда даже, так сказать, радуется им. Просто принимая это за, ну, опыт, за точный рисунок, за
мастерство.
И очень это не гнетет. Проблема штампа не такая простая, на нем ведь не написано «это штамп». И зритель думает, ай, как не стыдно, что же он штамп. А зрители аплодируют. Ему это нравится. Ведь штамп это, в общем, ну как вам сказать, ну такая застывшая форма. Это знак, причем штампы бывают очень даже талантливые. Это не так все просто.
Совсем у артиста не должны быть.
Ну вот он говорил. Он молча хохмел. Ты понимаешь, тут надо различать две вещи совершенно разные. Одно – это почти точное внешнее проявление, уже привычное, но в общем вновь живого процесса.
Так, это можно вывести даже на живой.
Это вряд ли штамп. Нет, не то, что плохо, это не совсем штамп. Ведь иногда какая-то удивительная точность рисунка. Вот вы... Ведь может же, вот Хмелев был, например, но актер в рисунке до миллиграмма и миллиметра точный. И его эта точность и неотступание от нее ни на шаг для него была потребностью. Но в то же время это всегда было чем? Это всегда было наполнено. Оно не подменяло отсутствие живого процесса определенным его внешним знаком.
А неужели его никогда ничто не выбивало из этого?
Вообще сплошняка вот такого не бывает в театральной практике никогда. Это может случиться у какого-то актера один раз в жизни, а потом об этом будут писать столетия в книгах. Это случай гениального спектакля. Это все равно всегда пунктир. Всегда. Причем пунктирую им где-то, каким-то счетчиком его души, всегда отмечаем, и попал как хорошо, как точно, как связались, как живое. Мимовато, ой, привычно, оба сформальничали, ой, опять зацепились, как славно.
Скорее, внутреннее ощущение, чем зрители.
Да!
А чем не совпадает?
И каждый же из вас, боже мой, знает же, что существование сценическое все равно пунктирно. Но соотношение, количество, вот так сказать, живого, точных попаданий, живых связей и...
Хуже, когда спектакль заквашен, уже не на живом, а он идет.
Ну, это дело...
А вот как бывает иногда, тебе кажется, что ты хорошо играешь, а на самом деле плохо. И наоборот.
Ты не видишь на спектакле и думаешь, ну вот я готов.
Это уже не получается. Ну, это уже описали все.
Сил нет сегодня, а играешь хорошо.
Ну, как говорит хороший артист.
Но сейчас слово «уставший».
Всегда хорошо играешь, когда немножко устал и не очень хочется играть.
А лучше всего с температурой.
Да.
Ну, лишнее сбрасывается, Только то, что нужно. И потом начинаешь втягиваться, оно, наверное, так заворачивает, заворачивает. Да, начинаешь так.
А вот штаб сейчас же понятие шире. Вот, например, вот, скажем, предлагается, вот сейчас же используешь его в другом, когда там тебе там предлагают, вот ты играешь там, такая женщина, похожая на хорька.
Да.
Давай бигуди ей, закрути волосы. Отстаньте от меня, это штамп. Понимаете, уже дают вот это то, что вы говорили, о знании, о представлении, а не...
Точно.
А не... Да,
товарищка, ведь есть штамп актерский.
Так это тоже же тяжело.
Есть штампы режиссерские, есть штампы педагогические, есть штампы авторские, до немыслимости. И даже зрительские. Есть штамп на восприятие того или сего. Сегодня есть штамп на отношение к явлениям искусства. Положено это, да такими же словами, да вот так, а не потому, что он так думает. И не рецензентский штамп. Что вы, в формах пропаганды, штамп. Это вообще очень широкое понятие.
Самое еще сложное, когда штамп редакции есть, например, рецензии, вот совсем.
В смысле?
Нет, ну как ты пишешь, ну ты придумаешь форму, все. А вот не подходит в рубрику отдела культуры, вот ты так написал. Че ты?
Совершенно верно.
Теперь так ее подстригут, нет, мы не ставим, но так подстригут, что она похожа на Ивана Ивановича, который написал месяц назад, точно. Удивительно.
Ну, например, ведь, ну что же удивительная вещь. Это очень широкое понятие. Сейчас очень широкое понятие, но вплоть до того, а слова, которыми начинаем пользоваться мы все, вначале понимаешь, что это бессмыслица, а потом мы им все равно пользуемся, печатаем и печатаем. Ну, например, такое слово, как «заслушать». Скажите, что это такое?
Сейчас еще говорят «затвердить».
Что такое «заслушав и обсудив»?
Еще есть слово «задействовать».
Да. А новое?
Регион, регион.
Ведь, слушайте, «заслушать» – это «заслушать до дыр». Вообще в русском языке затерев, замусолив, затем заслушать до дыры уже, заслушав и обсудив, почему не выслушав, не прослушав, было пущено словцо, стало ходовым, стало нашим сейчас штампом. Кто из вас?
Заслушав значит принять к слушанию.
Нет, это слушать очень старательно.
Да, но все протоколы сейчас так и пишут.
Я об этом и говорю.
Нет, а Виктор Галыч, вот еще Дразнин вчера очень интересно говорил, вот тоже повернул все. Мы, когда делаешь так вот, я удивляюсь на сцене,
да.
Делаю, а он говорит, что это естественная потребность природы, нельзя сыграть удивление, ну, он да. Я не об этом говорю. Нет, я говорю, но есть природа, плечи барометр чувств, что нельзя, а когда вроде бы начинаешь... Первое, что подсказывает природа.
Говорят, штамп.
Это так играют, так, испуг, обиду. Вот где тут середина, тоже же полная.
И, между прочим, вот ты смотришь живого актера. Да. И никогда.
Нет, так
и
я
никогда,
не
понимаю,
где, поселенки где-то истина, да, опять.
Нет.
Спросила,
опечатала. Нет. Вот, пожалуйста, а ты детишку вот видела, которые, скажем, от удовольствия начинают подувать плечи и удерживать голову, когда им что-то нравится. Вот тоже поднятые плечи, недоумение, или вдруг какого-то удовольствия. Десяток градаций поднятых плеч. И тебе никогда не придет в голову при живом актере и живом процессе вдруг сказать, что же он поднял плечи? Да поднял, потому что они поднялись. У тебя глаз на этом не остановится. Но ты всегда почувствуешь, как тебе сказать, знак не обеспечен. Знак без права. И ты сразу скажешь, ну что, ну это же совсем...
Ой, в это время простейшие какие-то вещи, если они идут до конца, они так подкупают вообще, просто прелестно.
Более того,
не всегда важно отменить форму, важно направить.
Более того, иногда форма, органическая форма, уже психофизическая зависть такая, веками сформированная в человеке, иногда подсказывает ощущение. Потому что, кстати, но это же ведь и характер. Ведь можно представить себе человека с всегда поднятыми чуть плечами. А ведь это сразу и психология. Значит, так, а почему он такой человек? А вообще он такой? Он же настороженный, всегда удивленный, боящийся. Черт его знает, но это что-то. Так что ведь можно показать, вот это очень, конечно, может хороший актер сделать. Очень хороший. Он может показать вот тебе абсолютно какую-то живую сцену, используя в ней приемы, которые давно называются штампами, вроде вот этих поднятых плеч или поднятых бровей. Тебе не придет в голову, что он использовал хоть один штамп. Хотя он скажет, я специально собрал набор штампов вам показать, тем не менее вам это очень понравилось. Но это должен быть актер, который сумеет обеспечить все это по существу. И это перестает быть штампом. И это перестает быть штампом тут же. Так что вопрос обеспечения и целесообразности этого. Если это целесообразно, если это обеспечено внутренне, то вообще тогда это вопрос о штампе. Есть личные штампики. Это скорее не штампики, привычные манерки. Знаешь, как? И у Ермоловой был набор. У нее были штампы. Это не штампы, это манерки привычные. Кто-то любит там момент, знаешь, тревоги так, как-то так. Вот ее там вот, любимое. И живое, в общем. Но когда это идет из роли в роли, сцены в сцену, я говорю, слушай, бросай свою эту штуку. Штамп оно не штамп, потому что для нее это безумно связано с живыми проявлениями. Оно в жизни так. Оно естественное. Но начавши повторяться, как личная манерка, она вдруг начинает мешать. Она скажет, ну-ка откажись от этого, это уже было, это много раз, это всегда у тебя, если так, то только так. А может быть, если так, и как-нибудь по-другому, просто поищи. Можно ли назвать это штампом, не знаю. Скорее манерка личная. А иногда, черт возьми, вот эта личная манерка актера становится частью его обаяния, и зритель хочет видеть это вот у него, потому что он это безумно любит, и всегда за этим что-то живое. Бывает, бывает. Так можно сказать о наборе штампов Тарасовой, о наборе штампов Дорониной.
Леонов, Яншина.
Штампы ли они?
Да, у Яншина.
Не совсем. Грибова.
Но
это, хотя, помню, как, скажем, Кедров, работая с Ливановым, Грибовым, все, прицеплялся вот к этим вот вещам и говорил, Олег, я тебе бывал многократно, ты можешь что-нибудь другое сделать. Оно не штамп, но очень он с этим боролся. Понимаешь, так что мы понимаем штамп иногда узко, иногда очень широко. Но вот хорошее слово, как я думаю, со студентами надо прежде всего начинать о штампе, как о знаках несуществующих процессов, об необеспеченности каких-то проявлений. И не очень его пугать, если особенно поначалу он попадет в многократно встречающиеся, повторявшиеся, бывавшие проявления. Ну и бог с ним, и нечего его пугать. Если это, а?
Они очень напуганы, кстати, как ни странно.
А кем они напуганы?
Неизвестно кем, они боятся играть, они боятся штаба, они уже слышали.
Так вот я с этого сегодня и начал, что вот это знание, оно уже человек ставит какие-то определенные позиции и мешает какой-то непосредственности поведения, в которой нечего бояться, ну сделал это, ну сделал то.
Итак, а что не кажется вам? О чем говорят сейчас, что сейчас вообще люди напуганы в жизни в проявлении чувств. Всякое проявление чувств кажется чудачным, смыслом, чем угодно.
Вы знаете...
Нормально, как же нормально. Как, например, такая-то, как близкая, нормально. Все нормально. Может быть, отсюда это
испугано. Вы знаете... Это ведь не то, что сейчас напуганы вот открытым проявлением чувств. Есть в мире боязнь сантимента, чувствительности, и есть, ну как вам сказать, образ героя, пришедшего с литературой и театром, и кинематографом, героя сдержанного, закрытого, там себе что-то, не проявляющегося. Это ведь формируется ощущение положительного примера не только напуганностью, это не только но и каким-то подсознательным подражанием какому-то положительному эталону. А ведь такого героя внедрило время. Кстати, извините меня, не только наше время отнюдь. Это волнообразно. Скажите, пожалуйста, а ну не был ли когда-нибудь тот же Печорин предметом подражания целого поколения в этом же плане? А не родила ли литература Хемингуэя совершенно определенный пример определенного подражания, когда все актеры мечтали играть вот этого героя Хемингуэя, что в полном отсутствии расплеснутости чувств, наоборот. Волны времени и скорее даже подражание положительному примеру эстетическому больше тут работает, чем лишняя там боязнь выплеснуться. Есть это, безусловно. Есть, и наше время это несет. А более того, иногда быть чувствительным и выплескиваться со своими чувствами просто в определенных слоях общества было неприличным. Баба могла голосить по умершему, и выйти, плакать и бросаться на гроб, и это могла баба. А вдруг голос взвыть интеллигентной женщине из общества? Это такой нонсенс вообще был. Так что тут даже социальные, классовые какие-то барьеры так или сяк влияли на то, что прилично, что неприлично, что такое есть эмоционально открытое поведение. Вы помните у Крамского «Неутешное горе»? Все ясно. А можно было в это время, мог, я не знаю, Ярошенко или кто-нибудь написать «Рвущиеся волосы женщины» по тому же поводу. И было бы две картины. Ну, Ярошенко попозже, скажем, чуть Крамского не важно, я просто говорю, скажем, о типе. Это нелегкая штука, это сложный вопрос. Но когда я сегодня заговорил о непосредственности, как важнейшем вот качестве, которое все во времени пытается, так сказать, сейчас приглушить, то я отчасти заговорил и о пути к эмоциональной открытости. Хотя, может быть, драматургия долгое время будет такая, что это не очень и потребуется, неважно. Человек должен в этом смысле быть управляем и позволять себе. А нет, нет, я такой, сякой, пожалуйста. Да, вы. Ну, тогда завтра.
В 30-м государстве жил-был славный царь Дадон. С молоду был грозен он, и соседям-то и дело наносил обиды смело. Но под старость захотел отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему творя. И чтоб концы своих владений охранять от нападений, должен был он содержать многочисленную рать. Воеводы не дремали, но никак не успевали. Ждут, бывало, с юга глядь, ан с востока лезет рать. Справят там лихие гости идут от моря. Со злости Инда плакал царь Дадон. Инда забывал и сонду, что и жизнь в такой тревоге. Вот он с просьбой о подмоге обратился к мудрецу. Звездочету и скопцу шлет к нему гонца с поклоном. Вот мудрец перед Дадоном встал и вынул из мешка золотого петушка. «Усади ты эту птицу, — молвил он царю, — на спицу. Петушок мой золотой будет верный сторож твой, коль кругом все будет мирно, так сидеть он будет смирно. Если же со стороны ожидать тебе войны, или набега силы бранной, или другой беды нежданной, Вмиг тогда мой петушок приподымет гребешок, закричит и встрепенется, и в то место обернется. Царь с копца благодарит кучи, золото сулит за такое одолжение. Говорит он в восхищении: волю первую твою я исполню как свою. Волю первую твою я исполню как свою. Петушок с высокой спицей стал стеречь царя границей. Чуть опасность где видна, верный сторож, как сосна, встрепенется, всколыхнется, в ту сторонку обернется и кричит: кукареку, царствуй, лежа на боку. И соседи присмирели, воевать уже не смели. Таково им царь Дадон дал отпор со всех сторон. Год другой проходит мирно, петушок сидит все смирно. Но однажды царь Дадон страшным шумом разбужен. Царь ты наш, отец народа, возглашает воеводу: государь, проснись, беда. Ну что такое, господа, говорит Дадон, зевая. А что там, беда какая? Воевода говорит, петушок опять кричит. Страх и шум во всей столице, царь к окошку. Анна спится, видит, бьется петушок, обратившись на восток. Ну, медлить нечего, скорее люди на коней живее. Царь к востоку войско шлет, старший сын его ведет. Петушок угомонился, шум затих, и царь забылся. Вот проходит 8 дней, от войска нет вестей. Было, не было сражения, нет Дадону донесения. Петушок кричит опять, кличет царь другую рать. Сына он теперь старшого шлет на поиски меньшого. Петушок опять утих, снова вести нет от них. Снова 8 дней проходит, люди в страхе дни проводят. Петушок кричит опять, клич царь скликает и третью рать. И ведет ее к востоку, помолясь Илье пророку. Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваши деды? Войска идут день и ночь, им становится невмочь. Солдатушки, бравы ребятушки, ни побоища, ни стана, ни надгробного кургана не встречает царь Дадон. Что за чудо, молвит он, вот 8-й уж день подходит, войско в горы царь приводит. И среди высоких гор видит шелковый шатер, все в безмолвии чудесно. Вкруг шатра ущелье тесно, мрать побитый лежит. Царь Дадон к шатру спешит. Что за страшная картина? Перед ним вот 2 сына, без шалома и без лат. Оба мертвые лежат, меч вонзивши друг во друга. Бродят кони среди луга, по притоптанной траве, по кровавой мураве. Царь вскричал: о, дети, дети, горе мне, попались в сети оба наших сокола, горе, смерть моя пришла. Все завыли за Дадоном, застонали тяжким стоном. Глубь долины, сердце гор потряслося. Вдруг шатер распахнулся, и девица шамаханская, царица, вся сияя, как заря, тихо встретила царя. Как пред солнцем птица ночи, царю молк ей, глядя в очи, и забыл он перед ней смерть обоих сыновей. И забыл он перед ней смерть обоих сыновей. А она перед Дадоном усмехнулась и с поклоном его за руку взяла, и в шатер свой повела, там его за стол сажала, всяким явством угощала, положила отдыхать на парчевую кровать, и потом неделю ровно, подчинясь ей безусловно, околдован, восхищен, пировал у ней Дадон. Наконец и в путь обратный, со своей силой ратной и с девицей молодой. Царь отправился домой. Солдатушки, бравые ребятушки. Перед ним молва бежала, были, не были, возвещала под столицей близ ворот. Шумом встретил их народ. Все бегут за колесницей, за Дадоном, и царицы всех приветствуют Дадон. Вдруг в толпе увидел он в сорочинской шапке белой, весь как лебедь посидел, и старый друг его скопец. А, здорово, мой отец, как живешь? И что мне скажешь, хоть поближе? А, что прикажешь?
Царь, ответствует мудрец, разочтемся, наконец. Помнишь, за мою услугу обещал ты мне, как другу, волю первую мою ты исполнишь, как свою. Подари ты мне девицу, шамаханскую царицу. Ай, царь был изумлен. Что ты, старцу молвил, или бес в тебя вернулся, или ты ума рехнулся, что ты его голову забрал? Я, конечно, обещал, но всему же есть его граница. И зачем тебе, девица? Полно! Знаешь ли, кто я? Ну, попроси ты у меня хоть казну, хоть чин боярскую, хоть коня с конюшницей, хоть полцарства моего.
Не хочу я ничего, говорит мудрец в ответ.
Плюнул царь так лих. Жеб. Нет, ничего ты не получишь, сам себя ты только мучишь. Убирайся, цел пока, оттащите старика.
Старичок хотел заспорить, но с царями плохо вздорить. Царь хватил его уже злом по лбу, тот упал ничком, да и дух вон. Вся столица содрогнулась, а девица хи-хи-хи, да ха-ха-ха,
не боится знать греха, и царь, хоть был встревожен сильно, усмехнулся ей умильно. Вот въезжает в город он, вдруг раздался легкий звон. На глазах у всей столицы петушок спорхнул со спицы. Колесницы подлетел, и царю на теме сел. Размахнулся, клюнул в теме и взвелся. И в то же время с колесницы пал Дадон. Охнул раз, и умер он. А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывало.
Сказка, ложь, давней намек, добрым молодцам урок. Сказка,
ложь, давней намек,
добрым молодцам урок.